Глава 7. Фунюйнэн, Дин Баньбяньтянь. Женщины способны держать половину неба. Мао Цзэдун. Ташу проводил взглядом Фреда и Чанцы, которых уводили через пропускной пункт космопорта Баян-Нур, и подошел к оставшейся на месте группе сотрудников службы безопасности.
«Что будет с моими друзьями?»
«Их допросят».
«Я собираюсь прислать им адвокатов. Куда им обращаться?»
Сотрудники службы безопасности посовещались и сделали пару звонков. «В Министерство общественной безопасности в Пекине. Пусть спросят там».
«Спасибо и на этом».
Космопорт Ташу покидал весьма встревоженным. Он пытался разглядеть общую картину, но слишком мало знал о среднем плане. Обширное пространство между нитью событий, которые он наблюдал лично, и огромным гобеленом фонового пейзажа было похоже на облака или туман, висящий между крохотными путниками внизу картины и далекими пиками наверху. Нужно поговорить с кем-нибудь в Пекине. Конечно, в особенности с одним конкретным человеком. Ташу вошел обратно в здание космопорта и нашел рейс в столицу, вылетающий через час. Он купил билет, сел на самолет и полетел на восток. Под гул самолета он обдумал положение, все сильнее ощущая гнет земной гравитации. Его взял в тиски гигантский пресс, словно оливку. Ташу пытался заснуть, но у него возникло ощущение, что он должен напрягать мускулы, иначе легкие схлопнутся, а то и сломаются ребра. 1G. Понимание, насколько же велика планета, которая с такой силой прижимает всех к своей груди, немного пугало. Даже глаза болели. К счастью, в конце концов, ему удалось недолго поспать. Когда он проснулся и выглянул в иллюминатор, то увидел холмы к западу от Пекина. Город атомных станций выбрасывал в небо столбы густого дыма, а значит, день прохладный, но сырой. Атомные станции окружали поля с зеркалами солнечных электростанций, передающие свет центральному элементу, и когда самолет пролетал над ними, в глазах со скоростью полета мелькали широкие лучи света. Дальние холмы были покрыты густыми зелеными лесами. Ташу еще помнил то время, когда казалось, будто самолет опускается в преисподнюю. Голые камни холмов в результате многочисленных оползней, бурый дым и черный воздух. Теперь же, глядя на обновленный пейзаж, он каждой косточкой ощущал, как же долго длится человеческая жизнь. Какие перемены произошли с дней его молодости? Конечно, это означало, что он уже стар, но также доказывало, что восстановление ландшафта обрело силу науки, настоящий фэншуй. Экология в действии. Разумеется, жизнь не так проста, но за 2000 лет на холмах Средиземноморья так и не вырос сведенный в древности лес. А здесь, внизу, раскинулся новый лес, не менее дикий, чем сама природа, живой результат человеческих знаний и огромного труда. Если они умеют такое, разрушить окружающую природу и восстановить ее, то на что еще они способны? Из аэропорта Ташу поехал в свою маленькую пекинскую квартирку. Эту роскошь он мог позволить себе благодаря своим программам. Он бросил чемодан и безрадостно оглядел квартиру. Ну, прямо городской Ханьшань.
Ханьшань. Китайский буддист и поэт времен династии Тан.
В тот же вечер он нанес визит своей бывшей студентке и другу Пен Лин. Это был в какой-то мере отчаянный ход, признак серьезных проблем. Ташу сблизился с Пен Лин 20 лет назад на семинаре по поэзии, который вел в Пекинском университете. Уже тогда Пен Лин начала приобретать влияние в кругу политической элиты. Семинар Ташу порекомендовал ей психотерапевт, как она позже призналась. Точнее, психотерапевт посоветовал выбрать между занятиями поэзией с Ташу и тренингом по технике Юнга, где играли с куклами в песочнице, модной в то время в Китае психотерапевтической практикой. Лин предпочла семинар Ташу, и это пошло на пользу обоим. Особого поэтического дара у нее не обнаружилось, но она была приятным человеком, и за 2 года занятий они сдружились. С тех пор Пен Лин превратилась в настоящего большого тигра, но и Ташу стал медиазвездой, так что они поддерживали отношения и довольно часто встречались, когда оба бывали в Пекине. Однако Ташу не хотел отнимать у нее время и все больше приобретал привычку дожидаться приглашения, а сам звонил лишь в критических ситуациях, таких как, например, серьезные проблемы у друзей. Сейчас настал тот самый момент, и он послал ей сообщение по приватному каналу WeChat. Через несколько минут она ответила. «Да, приходи часам к 5 на чай ко мне в офис. Разберемся». Пенлин была лет на 20 или 25 моложе Ташу и теперь занимала одну из самых высоких позиций в партии. Она была членом политбюро и возглавляла Центральный комитет по партийной дисциплине, пройдя за эти годы через множество позиций. Один из безусловных лидеров шестого поколения партийных руководителей, пытающихся оттолкнуться от плеч пятого поколения, считающегося слабым. Теперь прежние поколения отсчитывались лишь номинально, как связь с первыми соратниками Мао, основателями Китайской республики, которые включали Джоу Энлая, Дэна Сяопина и других из восьмерки бессмертных.
«Восемь бессмертных» — так называли 8 влиятельных руководителей КПК старшего поколения, имевших значительную власть в 80-е и 90-е годы 20 века. В Китае они назывались 8 великих высокопоставленных чиновников. Термин является аллюзией на 8 даосских святых.
Последующие поколения отмечались весьма приблизительно, по смене генеральных секретарей, партийным съездам и возрасту выхода на пенсию. Все это предполагало, что поколения руководства меняются каждую декаду или две. Иными словами, искусственная конструкция, но широко используемая, она эксплуатировала любовь китайцев к нумерованным спискам и стремление людей разделить историю на периоды в бесплотной надежде узнать собственную судьбу, применяя своего рода фэншуй к самому времени. Как бы то ни было, Пен Лин, несомненно, входила в число наиболее видных руководителей. Она была единственной женщиной в постоянном комитете, и потому считалось, что именно она разрушит древний патриархальный уклад, свойственный высшему руководству по конфуцианской традиции. Это будет нелегко, но вполне реально. Ведь на предстоящем съезде партии кто-то должен сменить малопопулярного президента Шанчжая, хотя оставалось полной загадкой, кто это будет. Присланное по Вичату сообщение закончилось словами «Добро пожаловать с Луны» и радостным смайликом. Итак, она знала, чем занимался Ташу. И когда его провели в кабинет Пен Лин, в резиденции китайского правительства, комплексе Хуайжэнь в запретном городе в самом центре Пекина, она вышла из-за стола, чтобы обнять гостя. «Как дела, учитель?» — спросила она с радостной улыбкой. Конечно, она слегка постарела. Когда видишь, как старятся более молодые, это всегда шокирует, напоминая о собственном возрасте. Но Пен Лин выглядела хорошо, как будто власть шла ей на пользу. Ташу слышал разговоры о том, что она выглядит в точности, как положено женщине-руководителю, и теперь он понял, в чем это заключается. Конечно, нужно уметь выглядеть по-разному, но она бросила вызов 5000 лет патриархального уклада, так что ей повезло, а может, это и не случайное везение, что она привлекательна, но серьезна, дружелюбна и кажется жесткой, как любимый учитель или тетушка, которой приятно угождать, но все же боишься перечить. Она лишь чуть-чуть внушала страх. А может, все дело было в ее должности, а выглядела она, как миллионы женщин такого же возраста.
«Прекрасно», — отозвался Ташу. «Только что вернулся с Луны, как тебе, видимо, известно, и кажусь себе страшно тяжелым. А ты как?»
«Дел по горло. Садись. Пусть весь твой огромный вес утонет в кресле. Что тебя ко мне привело? Видел что-то интересное на Луне?»
«Да вроде того. Я познакомился там с молодым американцем, а потом с девушкой, которая оказалась дочерью Чаня Гуаляна. Я вернулся на Землю вместе с ними, помог им оттуда выбраться. По крайней мере, так мне сказали. У обоих неприятности, и я находился рядом, когда их задержали в космопорту Баян-Нур и увели. Это случилось сегодня утром».
Она невесело кивнула. «Долгий же у тебя был день. Должна признаться, до меня дошли слухи, что Чань Ци забеременела на Луне, и из соображений безопасности ее привезли обратно на Землю».
«Да, мне сказали то же самое. Похоже, она где-то на 6-м месяце. Но на Земле ее взяли под стражу, и одно заточение за другим, мне кажется, слишком суровым испытанием. Я могу понять, почему она должна была вернуться, но не понимаю причин ареста. Вряд ли отец позволит плохо с ней обращаться, и потому мне просто интересно, что происходит, и не могла бы ты помочь?»
«Так ты хочешь ей помочь?»
«Да, и еще одному американцу, который сейчас с ней. Он тоже в беде. Во время встречи с этим человеком умер Чен Ядзи, администратор на Луне. Да и сам он чуть не умер. Выглядит это как убийство, но потом американца забрали из больницы неизвестные люди. Затем, насколько я знаю, его обнаружил глава тамошней службы безопасности, инспектор Дзян-Дзянга, и попросил меня вывести его сюда под видом ассистента. Дзян опасался, что представители враждебной группировки снова его схватят.
И ты помог ему вернуться на землю?
Да, он мне понравился. Он инженер в области квантовой связи, работает в швейцарской фирме. Но как только мы приземлились, его с дочерью Чаня взяли под стражу. Вот я и решил обратиться к тебе. Может, ты прояснишь ситуацию или дашь совет?
Боюсь, ни то и ни другое. Конечно, я слышала об убийстве Чэна Ядзы. Я его знала и поручила специальной комиссии в этом разобраться. Давай выпьем чая. Я хотя бы расскажу о том, что мне известно.
Благодарю.
Они сели за низкий столик друг напротив друга, вошла девушка с подносом и поставила его на стол перед Лин. Та плеснула в чашку кипятка, вдохнула аромат чайных листьев и попросила Ташу рассказать про его лунное приключение. Он поведал самое занимательное, а именно про восход Земли и перо с молотком. Во время рассказа Лин пощелкала по браслету, а потом заварила чай.
«Новостей о Чан Ци и твоем друге немного», — сказала она, прочитав сообщение. «Вот, оказывается, в Пекине они каким-то образом освободились и исчезли».
«Правда?»
«Так мне сказали».
«Наверное, это было непросто».
«Это значит, что вовлечен кто-то на более высоком уровне, чем те люди, которые их арестовали. Те были из Министерства общественной безопасности, и на их стороне нет настоящего тигра. Вероятно, им не хочется попасть под перекрестный огонь».
«Так речь идет о борьбе кланов?»
Пен Лин кивнула, глядя на Ташу поверх чашки, и отпила крохотный глоток.
«Думаешь, к этому имеет какое-то отношение Чань Гуалян?» — спросил Ташу.
«Конечно. Вероятно, именно его служба безопасности отправила ее домой с Луны. Думаю, он сам и послал ее туда».
«С чего бы это?»
«От нее одни неприятности. Она связана с кое-какими группами диссидентов».
«Ого! Хвост виляет собакой?»
«И в Гонконге, и в остальном Китае. Пока она была здесь, Чань не знал, как отвадить ее от этих диссидентов, вот и сбагрил на Луну. Так говорят. Но она явно способна доставить неприятности откуда угодно.
И выпутаться из них».
«Возможно. Трудно сказать, пока мы ее не найдем».
«А вы будете искать?»
«Да. Чань Гуалян мне нравится. Мы неплохо сработались и занимаем одну сторону в постоянном комитете. И мне нужно знать, что происходит. Если дочь Чаня захватил кто-то из его недругов, они могут заставить его выполнить свои требования. А это может плохо кончиться для нас обоих».
«А Чань разве не из новых левых?»
«Мне не нравится это название, но он склоняется к этой фракции».
«А ты?»
Она снова отпила чай. «Попробуй, неплохой чай». Он глотнул. Чай уже достаточно остыл. Как объяснила Лин, это был белый чай под названием «Горсть снега». Один из ее любимых юнаньских сортов. Мягкий, но с выразительным вкусом и нежным ароматом. Ташу сделал глоток побольше, наслаждаясь самой сущностью вкуса земли, чувствуя, как прочно на ней стоит. Да и белый чай он пил редко. После паузы, когда она пила чай и раздумывала, Пен Ли сказала:
«Ты же меня знаешь. Я всегда выступаю за Вэйвэнь. Поддержание стабильности. Все старые традиции. Приверженность идеалам. Гармоничное общество. Научный взгляд на прогресс. Все старые добрые порядки».
«Настоящий даосизм», — сказал Ташу.
«И конфуцианство. Точнее, неоконфуцианство. Как у Дэна Сяопина. Мне это нравится, и хорошо мне подходит, ведь у меня практически склад ума. Но теперь появились новые левые, мечтающие опять вернуться к социализму».
«К социализму по-китайски», — добавил Ташу. «Так с 1978 года называло свой путь каждое правительство».
«Конечно. И не пойми превратно, но именно по этой причине мне и нравятся новые левые. Это способ вырваться из лап глобализации, сплотить китайцев. И потому я склоняюсь к этому пути, но это строго между нами. Либералы мне нравятся меньше, потому что хотят внедрить западные ценности, а значит, они часть процесса глобализации. Ну и либералы в чем-то правы. Нужно принять во внимание самодельные их предложения, взять лучшее от обеих сторон.
«Найти верный узор», — кивнул Ташу. «Инь и ян».
«Точно, твой любимый фэншуй. Гармоничное равновесие, тройная прочность».
«И тем не менее, все живое всегда слегка не в равновесии. Так какая идея либералов тебе нравится больше всего?»
«Это легко. Диктат закона».
«Включая независимость судей? Странно слышать от тебя такое».
«Только между нами, да. Не понимаю, как диктат законов может навредить партии. Только не наша конституция. Это может поставить заслон на пути семейственности и коррупции. Мне и в самом деле кажется, что стоять выше закона — это неправильно».
«И это говоришь ты?»
«Да».
«Но партия стоит выше закона».
«Партия создает законы, но ей не следует стоять выше них. Члены партии не должны быть выше закона. Вот что важно. Люди должны доверять партии». Ташу отхлебнул чай и посмотрел на Пэн Лин.
«Хвост виляет собакой?»
«Может и так. Диктат закона всегда был преимуществом Гонконга над материковым Китаем. Они переняли это от британцев и сохранили в течение 50 лет после передачи. Вот почему они достигли такого успеха. Мы отстроили Шанхай в попытке сделать его конкурирующим финансовым центром и немного обуздать Гонконг. Но Шанхай всегда принадлежал партии. Иностранцы не доверяли ему так, как Гонконгу. Так что можно назвать диктат закона и ценностью для экономики. Он делает нас сильнее».
«Когда ты говоришь «нас», то подразумеваешь партию?»
«Нет, Китай».
«Крамольная мысль для члена постоянного комитета».
«Я не всякому это говорю. Надеюсь, это останется между нами, а кабинет не прослушивается. Мне хочется поделиться с тобой своей точкой зрения».
«Насколько я понимаю, ты хочешь стабилизировать положение, соглашаясь и с новыми левыми, и с либералами. Тут нужно нащупать каждый камешек под ногами».
«Что ж, всем придется перебраться через реку».
«А это не просто принцип двух абсолютов, как у Хуага Фэна?»
«Принцип двух абсолютов – политический принцип времен последнего периода культурной революции в Китае, основанный на лозунге «Абсолютно все решения председателя Мао Цзэдуна мы должны стойко защищать, абсолютно все указания председателя Мао Цзэдуна мы должны неизменно соблюдать». Лозунг внедрял председатель КПК Хуага Фэн, преемник Мао, который остановил культурную революцию. Впоследствии он был смещен со своего поста Дэном Сяопином и другими сторонниками рыночных реформ.
«Нет, Хуа считал, что нужно делать так, как хотел Мао. Это и есть принцип двух абсолютов». «Да брось, я же умнее. Я просто стараюсь предотвратить полный хаос».
«И строительство базы на Луне тоже твоя идея?»
Она засмеялась. «Ох, ну не такая же я древняя. Когда мы отправились на Луну, я еще посещала твои занятия».
«Я знаю, но это был хороший ход, и потому похоже на тебя».
«Спасибо за такое доверие. Но скажи, почему ты считаешь это хорошим ходом?»
«В основном потому, что это придает нашим действиям значимости, стало символом достижений государства».
Она снова засмеялась. «Теперь припоминаю, почему я была такой плохой ученицей на твоих семинарах. Я ничего не понимаю в фэншуй и тому подобном символизме».
«Но подумай о том, что Китай всегда назывался Джунго, срединное государство, посредине между небесами и землей. А теперь, когда мы обосновались на Луне, это становится правдой. Китай и впрямь оказался между землей и небесами».
«Значит, все-таки символизм».
«Ну, китайский язык состоит из символов».
«А для меня китайский язык всегда конкретен. Но у меня практический склад ума». Ташу кивнул, вспомнив ее давние стихи. Докладные записки в стихотворной форме. В то время Ташу, любя, посмеивался над ней, но Лин показала ему кое-какие новые возможности поэзии.
«Ну ладно, давай вернемся на землю, к прозе. Что, по-твоему, нужно предпринять?» — спросил он.
Она глотнула чая и задумалась. «Вот как я это вижу. Если партия собирается и дальше управлять страной, то должна показать, что делает это лучше, чем любая другая система власти, и что члены партии не получают преференций по сравнению с другими. Тут нужно достичь хрупкого равновесия, а потому придется нащупывать каждый камешек под ногами, ты прав. Практика — единственный критерий истины. Разве не так говорил Дэн Сяопин?
Да, но насчет этого я всегда сомневался. Практика должна иметь направляющие принципы, а истина должна быть верной.
Да, но ведь у Дэна Сяопина все изречения такие, как и у партии в целом, как и в книге «Перемен» и у Лао Цзы. Все они звучат общо и нуждаются в интерпретации.
Это верно, согласился Ташу. Поступай правильно и получишь нужный результат.
Он глотнул чая, а Лин засмеялась. Похоже, у нее было хорошее настроение, и Ташу спросил:
«У тебя есть крепкие союзники в постоянном комитете?»
«Чань Гуалян, как я уже сказала. Мы отлично сработались».
«А председатель Шанджай?»
Она нахмурилась и бросила на него многозначительный взгляд. «Даже наедине кое о чем лучше не говорить». «Мы стараемся как можно плодотворнее сотрудничать с ним и его людьми».
«А кто его люди?»
«Его поддерживает министр госбезопасности Хою».
«Это и есть источник разногласий?»
«Один из них. Скоро 25-й съезд партии, так что подковерная борьба кланов разгорается все сильнее. Существуют тайные группировки и супертайные, а учитывая, что Гонконг сравнительно недавно вернулся в общее русло, время сейчас смутное.
А что насчет иностранцев? Американцы тоже участвуют в этих распрях?»
«Нет, им бы со своими проблемами разобраться. Их собственные граждане пытаются обанкротить финансовые учреждения, чтобы взять их под контроль. Достойная идея, но все там просто с ума посходили, а нам они и в лучшие времена не уделяли слишком много внимания».
«Хм...»
Ташу задумался.
«И что же делать с Чан Ци и моим американским другом?»
«Ты не сможешь самостоятельно найти китаянку в Пекине. Чан отправит своих людей этим заниматься, и у них может получиться. Я тоже отправлю своих. У меня есть кое-какие собственные каналы. Женские спецотряды сил безопасности, и некоторые подчиняются мне напрямую. Женщины любят помогать другим женщинам».
«Они используют программу, с помощью которой граждане помогают полиции?»
«Да, большинство дружинников ей пользуются».
«Они беспартийные?»
Обычно это означало слабость. «Нет, граждане, которые присоединились к такой сети, улучшают свой рейтинг, им это удобно. В сети почти 500 000 000 человек, но, конечно, это означает, что приходится обрабатывать слишком большой объем данных, и этим занимается несколько организаций».
«И ни одна организация не сопоставляет все данные?»
«Вообще-то нет. Некоторые пытаются, но другие возражают. Подковерная борьба. Валидоу. И она в самом разгаре».
«То есть существует большой глаз, но никто не знает, что он видит?»
«Именно так. Он как глаз мухи, состоящий из тысячи частей». Ташу вздохнул.
«Как я вижу, ты все-таки кое-чему научилась на занятиях поэзией».
«Ты про глаз мухи?» — засмеялась она. «А как же иначе?»
«Пожалуйста, скажи, что я могу сделать?» — сказал Ташу. «Мне хочется помочь этой парочке. Если ты заглянешь внутрь большого глаза или в какую-нибудь ячейку глаза мухи и найдешь что-то интересное, дай мне знать».
«Хорошо. Я подключу и собственные глаза мухи». Она с задумчивым видом снова разлила чай, и Ташу опять ощутил, что она буквально излучает власть, словно притаившийся в тени большой тигр, готовый к прыжку.